В кабинете Алексей опустился в кресло, сделал протопопу приглашающий жест. «Я рад вас видеть. Надеюсь, ваша дорога была не слишком тяжелой».
«Не след роптать на Бога за свой крест», — произнес мужчина значительно.
Алексей кивнул и перекрестился двумя пальцами.
Аввакум возрился на это, как баран на новые ворота, но сказать ничего не успел.
Тут было, возможно, несколько реакций, и чем угадывать все, проще было направить разговор в нужное русло.
«Крест нам посылается по мерке нашей, и наш удел не просто поднять его, но и понять».
Вот тут протопоп провис. Понимать кресты ему ранее не предлагали.
А Алексей,
творчески разбивая домашнюю заготовку, выдержал паузу и продолжил.
Вот, например, тяжкий крест, мученичество принять за веру свою, почетный, великий.
Аввакум едва не принялся кивать при каждом слове.
Но ежели при том другие будут ввергнуты в гиену огненную, не ты ли будешь за них в ответе?
Недоумение.
Смерть не означает ни победы, ни поражения. И все же долг твой, как пастыря, не просто пострадать за веру свою, но указать правильный путь своей пастве. Разве не так?
Полное согласие. И опять непонимание. Вроде бы смерть тоже путь.
Вон Христа вспомнить. Принял же он мученичество за всех людей.
А тут-то что к чему?
Нет, если бы ребенок беседовал по-детски, Аввакум мог бы пропустить его слова мимо ушей или поспорить. Но то, что он говорил, было созвучно мыслям протопопа. А когда соглашаешься, спорить и ругаться уже ни к чему. Когда с тобой согласны, преподавать тоже не получается. А вот понять, что от тебя хотят.
Так что, здоровый мужик получается глупее отрока, недавно из пеленок вылезшего. Даже с учетом богоданности царской власти, все равно неприятно чувствовать себя глупее или несдержаннее мальчишки.
Ежели считаешь ты, что путь твой — терновый венец, я не буду удерживать тебя. Но коли хочешь ты помочь тем, кто без твоего путеводного огня свернет в трясину заблуждений и греха, ежели готов ты служить Богу по-настоящему, нет ли пути достойнее, хотя во много раз труднее он и грязнее? Поразмысли над этим.
И вот тут Аввакум окончательно выпал в осадок.
Чтобы ребенок так говорил.
Летающие свиньи, синие козы и говорящие деревья. Полностью альтернативная реальность.
Ну, не бывает такого! Не бывает!
Алексей дружески кивнул мужчине.
Я тебя оставлю пока мест. Поразмысли. Живи в тереме. Посмотри, что мы делаем и как все делается. Но не спеши судить. Я надеюсь, что мы еще поговорим и постараемся вместе найти истину.
И вышел.
Протопоп его и задерживать не пытался. Куда там?
Он был умен, безусловно и несомненно. Но к чему он готовился? Что его будут переубеждать? Что будут давить, требовать, преследовать?
Но вместо этого ему предложили подумать. Согласились с его взглядами и попросили подумать не о себе, но о людях.
И кто? Ребенок. Одним словом, бедняги так сильно сбились стереотипы и настройку, что ему предстояло подгружать их вновь. И не обязательно с тем же результатом. Уж об этом Софья собиралась позаботиться. Да, фанатик, да, одержимый. Но не до конца ведь. И семья у него есть, дети, жена. Есть рычаги воздействия. И, пожалуйста, не надо про всякие шантажи и прочие грубые методы воздействия. Просто аккуратное перепрограммирование, чтобы из мучеников получились достойные члены общества. Даже священник священнику рознь. Есть герои, которые от церкви водкой торгуют. А есть Феликс Война Ясенецкий. И ни один атеист не посмеет назвать посреднего недостойным. А царевич тем временем удрал обратно в столовую и на полдороге наткнулся на Софью, которая, прикинув нужное время, оставила порядком обслюнявленного, не удержалась от мелкой пакости, Симеона, и теперь двигалась к брату поинтересоваться, что и как.
«Сонька, ты чудо!»
Сияющие глаза брата сказали все лучше всяких слов. Если бы он выбился из образа, отошел от канвы, протопопа ему бы удивить не удалось, и не сиял бы он так. Будем расспрашивать, хвалить, гладить и чесать за ушком, а то как же? Ей еще протопопа на священную войну настраивать. Софья вообще злилась от невозможности действовать самостоятельно. Ей бы саблю да коня, да на линию огня.
Филатов. Сказ про Федота Стрельца. Примечание автора.
А вместо этого иногда напоминаешь себе противную паучиху. Фу!
«Отрок, поди-ка сюда!»
Васька как раз одолел страницу из псалтыря и перевел дух. Учеба ему давалась сейчас легко, но заниматься ему все равно хотелось в одиночестве. Вот и удрал с книжкой за поленницу, чтобы никто не видел. А тут... Мужчина, который его окликнул, был не молод. Лет 50, а то и больше. Бородатый, волосат. Но осанка у него была поистине царская. Простая монашеская одежда не спадала с его плеч, подобно дорогой мантии. Темные глаза горели двумя угольями. «Слушаю тебя, отче». Васька слез и предстал перед протопоповы очи. Без особой робости, но и с вежливостью. Это им в школе уже успели вдолбить. Царевич лично сказал в первый же день, да и потом повторял: «Они — воины, будущие защитники Руси Великой. Их долг — врага грудью встретить, а долг остальных перед ними — уважать это право, раз уж сами кровь не льют». И ведь верили мальчишки. А как тут не поверить, когда тоже и казаки твердили, и о порядках на Дону рассказывали. Да и первого же холопа, кто осмелился сплетни заугольные распускать, тут же вышвырнули. Остальные мигом приутихли. Васька подумал и чуть склонил голову. «Благослови, отче». И внутренне усмехнулся, когда его перекрестили двумя перстами. Вот оно как. Ну, царевичу виднее. Васька шмыгнул носом и тоже перекрестился двоеперстно. Лицо мужчины помягчело. «Что читаешь, отрок?» Васька предъявил псалтырь, который мужчина осторожно взял в руки. «Ты грамоте учен?» «Так все мы тут грамоте ученые. Воин, который грамоте не знает и за себя постоять не сумеет, его, кто хошь, вокруг пальца обведет». Васька повторил слова царевича, и они явно пришлись мужчине по сердцу. «А чему вас тут еще учат?» «Боевым хитростям разным. Про оружие рассказывают, про разные страны. В игры играть учат, чтобы голова у нас лучше работала. Чтению, письму и счету, языкам иноземным». «А в церковь ходите ли?» «Три раза в неделю». Васька даже удивился такому вопросу. «А то как же не ходить?» «Все ходим, и царевич, и царевны ходят. Только на них и глазом глянуть не удается. А говорят они красавицы». Авакум чуть улыбнулся такому детскому рассуждению мальчишки. «А креститесь вы все двумя перстами?»
Кто так, а кто и тремя.
Васька еще раз хлюпнул носом, достал платок и утер его.
Царевич тут никого не учит. Говорит, что у каждого... каждого свой путь к Богу.
У мужика стало удивленное лицо, и Васька на миг задумался, правильно ли он об этом говорит.
Но, тем не менее...
«И не заставляет вас ересь никонианскую слушать?»
Васька даже задумался, что это за ересь. Он-то от раскола был так же далек, как лягушка от квантовой химии. К чему ему?
Но потом понял...
«Царевич добрый. У нас никого не заставляют. Мы сами учимся. Это ж нам нужно, не царевичу». «А ты хочешь воином стать?»
Васька пожал плечами. С некоторых пор он отчетливо понимал, что ему интереснее не война, а учеба. Вот книжки — это да, это интересно. Языки, опять же, иноземные, ему легко даются. Но покамест ему ничего другого не предлагали. Значит, будем служить. Опять же, казаки всю жизнь воюют и не жалуются. А ему и вовсе грех ругаться. Чай, не под забором зимой подыхать, а честно голову за Русь-матушку сложить. Протопоп еще долго расспрашивал Ваську то об одном, то о другом. Потом Васька узнал, что он и к другим мальчишкам также подходил. Молчал. Слушал. А чего ему надо? Зачем надо? Бог его знает. Лично у Васьки были дела и поинтереснее, чем думать, что там у кого в голове варится. Вот математика — это да! Сила!
Вторая беседа с протопопом состоялась еще через неделю, и к ней готовились уже и Алексей, и Ванечка. Софья решила, что лучше пустить в атаку обоих мальчишек, и все это время вкладывала им в голову свое видение ситуации. Но мальчишки ее радовали. Они развлекались, но проглядывало в них что-то такое уже совсем не детское. Софья размышляла над этим какое-то время, а потом поняла, как одним прыжком в ледяную воду. В 21 веке хватает тех, кто взрослеет рано, но хватает и тех, кто вообще не взрослеет. Создали родители тепличные условия чадушку, а потом удивляются,
А чего это оно такое тупое, да инфантильное выросло? Сплошные пьянки-гулянки на уме. А вот потому и... Чего ему думать головой, когда за него все уже и подумали, и решили, и сделали, и коврик подстелили?
Не понимают родители простой истины. Они не вечны, а коврик рано или поздно свернут. Вот она и совершила эту ошибку. Но сейчас она сделает все, чтобы ее не повторить. Софья наблюдала за бродящим по школе протопопом, который выглядел откровенно ушибленным и не пытался что-то обличать и воевать, и откровенно усмехался. Она надавила на нужные клавиши. Умён мужик, что есть, то есть. И вечный бунтарь. Знает она эту породу. Танки бы делать из этих людей. В мире не будет державы сильней. Увы. До технологии танков еще лет 250 грести лапками. И помочь ей в этом должен как раз протопоп. Софья отлично знала, куда его надо приспособить. Во-первых, у нее тут шляется иностранный засланец. Неважно, что он монах и поэт. Говорят, такими делами и Шекспир не брезговал. А значит, с ним надо бороться. Во-вторых, вспоминая лирический пример папа Гапона, Софья собиралась ввести новую касту — армейские священники. А почему нет? Безусловно, они ходят в походы, но сейчас по призванию души. А вот если по работе, и заодно сформировать из его подопечных медкорпус. Не доросли тут до девочек-медсестер, да и не стоит так ломать стереотипы. А вот монахи, которые лечат раненого и параллельно молятся за него, а если что, то и боевой дух поднять смогут. Почему бы не попробовать? Аввакум, человек идеи, если он начнет что-то делать, он всю душу в это вложит. А вот уговорить его делать — ее задача. А еще он отличный мужик, но подпускать его к высшим эшелонам власти нельзя. Никак. Вопрос в том, что раскол Софью никак не устраивал. Она сильно подозревала, что Богу параллельно, как к нему обращаются. Но если уж люди из-за этого собачатся, грех не воспользоваться в своих интересах. Верно? Если найти нечто среднее. Никон, как Софья уже поняла, перекроил все под греческий канон. А надо ли нам туда? И кто канон-то кроил? Поименно перечислить? Один грек Арсений, который шлялся то в Польше, то еще где, и в том числе успел принять мусульманство. Чего стоил?
С чего бы товарищу так воспылать к Руси, чтобы тут все правильно и чинно делать? Как Авакума не ругай, но он-то за Русь душой болеет.
А за кого, грек?
Ох, не по сеньке шапку дали. А Никон уперся бараном.
Вопрос, что там направили-то? Не надо ли товарищам сделать карательную работу над ошибками?
Кто там еще? Епифаний Славенецкий? Клинический грекофил и человек, отрешенный от мирского? Арсений Сатановский, который по-гречески и алфавита-то не знал? Данила Птицын? Вообще величина неизвестная. Ну, и итог?
Софья Попаданка, конечно, отродясь не знала, кто там и что там правил. Но я более чем уверена, что такая тема, как раскол и правка старых книг, обсуждались везде, в том числе и в царском тереме. Оттуда и информация. Примечание автора.
Нельзя, нельзя подпускать таких отрешенных товарищей писать законы и правила. Жить-то им среди людей и людям жить по их законам.
А что там сказано про бумаги и овраги? От благих намерений такого наворотят, что хоть в тот овраг кидайся.
Одним словом, Софья не одобряла и понимала, что если они не хотят раскола, то уж им с Алексеем что-то надо делать, а то как же? И поэтому им нужны сторонники в обоих враждующих лагерях. Нечего русским между собой грызться, внешних врагов хоть ложкой ешь. И она не давила на Авакума, она ждала. И была вознаграждена. Когда протопоп пришел опять в кабинет к царевичу, выглядел он задумчивым. А это при его нраве и характере было серьезно. Не обличать рвется, понять и подумать.
Поздоровали, государь-царевич. Ванюша.
Да, Ваня тоже был в кабинете, хотя в разговоры не лез, стоял за креслом.
Благодарствую, все благополучно. А ты как, Авакум Петрович? Как жена, детки?
Благодарствую. Анастасия Марковна здорова. Дети также.
Старший твой интересовался, нельзя ли ему вместе с остальными.
Вставил свое Иван.
Но государь-царевич покамест ответил, что во всем твоя воля.
Это было чистой правдой. Интересовался Иван у одного из казаков. Но тот сказал сначала поговорить с отцом, а уж потом.
Благодарствую, государь.
Разговор затих. Алексей молчал, ожидая. Сейчас давить было нельзя. Пусть сам раскроется. Хотя не так уж много было путей, которыми мог пойти разговор.
Государь-царевич, походил я по школе, с людьми поговорил. Уж не прогневайся. Вопрос задать хочу. Зачем тебе это все?
Вот этот вопрос Софья предполагала, и ответ на него давно был готов. Алексей улыбнулся.
Да на что ж тут гневаться? Твоя правда. Не просто так я это затеял. Сам видишь, что в школе моей детей и воевать учат, и грамоте, и прочим наукам. Хочу я, чтобы никто не мог нас в круг пальца обвести. Вот как с книгами церковными. Ведь перевернули все, что можно, в угоду тем, кому недолго жить осталось. Разве нет?
Вот тут Аввакум был полностью согласен. Нашли, на кого равняться. На греков, которые уже не весь сколько под турок прогнуты.
Тьфу, нехристи.
На Византию, которая не то что с головы, она по всему периметру прогнила и провонять успела.
Не по нраву тебе это, государь. Отцу моему по нраву, а супротив него я никогда пойти не смогу. Это против всех законов божеских и человеческих.
Это Софья обязана была вставить. Дай только людям надежду, только ляпни намек, тут же не донесут, так народ поднимут. Нет уж, бунтовать, так по своей воле, а не по чужой дури.
Аввакум приуныл. Сам бунтарь по натуре и человек неистовый, он ожидал того же и от окружающих. Пусть подсознательно, но было же. А тут такое заявление, что отец приговорил. И ведь не поспоришь, против отца идти мерзко. А мне вот не по нраву. И поэтому долг мой вырастить тех, кто сможет отсечь пораженные ветви и сохранить наш канон в истинном благочестии.
Вот тут протопопа как плетью стегнули, выпрямился, посмотрел неверящими глазами. И Алексей добил, мило улыбаясь.
И хотел бы я, чтобы ты их учил, как и детей своих. Легко принять мученический венец, но оставить тех, кто знает, как правильно и как надо, кто разбирается и может осветить дорогу заблудшим, тоже почетно. Или хотя бы посоветуй мне, кто сможет помочь на этом трудном пути, ежели ты его со мной разделить не захочешь.
Аввакум встрепенулся, но Алексей поднял руку.
«Не надо!» И опять я прошу тебя не отвечать сейчас. Подумай, под силу ли это тебе? С Ванюшей вот поговори. Решение ведь это не из легких. Оно всю душу вырвет. Мы ведь апостолам благодарны не только за мученическую их смерть, но и за то, что они учили писали для нас, за собой вели. Подумай, не спеши, это тяжкий крест. Не отнесся бы протопоп серьезно к словам обычного мальчишки, никак не отнесся. Но, видя перед собой школу, но, видя на мальчишке венец царевича, это определенно придавало авторитета словам Алексея. А учитывая, как Софья спланировала вбросы информации, шансы удрать на мученический и бунтовской подвиг у него пока оставались, но уже намного меньше, чем 2 недели назад. Анастасия Марковна, любимая и любящая жена протопопа, также недолго оставалась вне зоны внимания Софьи. Не прошло и 4 дней, как к ней в гости явилась науськанная Марфа.
«А кого еще посылать? Царевин? Простите, не по чину. Вот станет приближенной, или хотя бы какое-то доверие заслужит, тогда с ней можно и поговорить. А пока царевич умный, он лучше знает». Эта присказка и звучала, когда Анастасия пыталась что-либо выяснить. Все все знали лучше. Вот только говорить никто не спешил. Заниматься чем-то? Простите, не велено. Муж весь в раздумьях. Ходит, темнее тучи. Мыслями пока не делится. Что ему такого сказал царевич? Бог весть. А только тяжко оно на душу легло.
Софья бы добавила, что ломка стереотипов у убежденного бобра-правдоруба даром не проходит. Дети же! Да разве удержишь детей в горнице, когда кругом столько всего интересного, когда такие же дети бегают и чем-то интересным занимаются, а их никто не принимает? Оставалось только молиться, поскольку даже к вышиванию бедную тетку никто не подпустил. Мол, вы тут гостья, так что сидите, сложа ручки. А Анастасия в жизни так не сидела и не представляла, как это может выглядеть. И мысли в голову лезли тяжкие. Поэтому визит Марфы пришелся ко двору. Ушлая кормилица привела с собой девушек, которые сноровисто расставили на столе чай с печеньем, захлопотали, собирая стол, а потом ушли. И Марфа приступила к расспросам. Она была умна и видела, что происходит. Но в том-то и дело, что она изначально была Софьина, а теперь и подавно. Будет царевна при царевиче и при царском благоволении, будет и у Марфы все хорошо. А нет, так на нет и добра нет. Поэтому, когда царевна Анна попросила Марфу поговорить с женщиной, кормилица все поняла правильно и принялась действовать.
«Поздоровали, матушка Анастасия!»
«Благодарствую, все благополучно. А
Марфа я, Кузьмина, Софьюшки нашей царевны, кормилица!»
Анастасия робко улыбнулась. Что говорить, что спрашивать, она пока не знала. И поэтому все в свои руки взяла Марфа. Разлила душистый чаек, захлопотала.
Чай в это время на Русь уже завезли, а Алексей Михайлович им даже лечился. Примечание автора.
«Тяжко вам, наверное, здесь».
«Я не ропщу. Крест мой таков.
Господу виднее, кто какой крест поднимет».
Женщины перекрестились. Причем Анастасия двуперстна, а Марфа троеперстна. И, поймав осуждающий взгляд, покачала головой.
«Это здесь привольнее, а в царском-то тереме только попробуй хоть словечко противу Никона сказать, али что еще, мигом за ворота вылетишь. А у меня семья, дети, слаб человек, грешен».
«Дети?»
Разговор тут же зашел на вечную тему. Кто, сколько, кто болел, кто умер, кто остался, у кого какие таланты. Эти разговоры не меняются с тех пор, как был придуман институт материнства. И тут уж женщинам ничего не помешало, ни вера, ни статус, не даже закончившийся чай. Наконец, чуть наговорившись, Марфа перешла к делу.
«Я к чему говорю-то? Останетесь вы здесь, али нет? Не ясно пока».
«Как муж скажет».
«А то нам бы старших твоих к делу пристроить. Что ж они слоняются без дела? Да и им бы читать-писать научиться. Че негде было».
Анастасия Марковна только вздохнула. «А вы поживите с мужем правдолюбом, да еще таким упертым. Тут крутишься с утра до ночи, а он то в подвале, то в ссылке, то еще где. А родня далеко, и денег нет. Какое тут учение? Были бы живы-здоровы».
«Вот, а тут Ходят они без дела, а это ни к чему. Не поговорила бы ты с мужем, матушка. Покамест вы здесь, пусть детям разрешит поучиться. Он ведь тоже приглядывается, что да как. Знает, что ничему плохому мы не научим.
Анастасия Марковна вздохнула и согласилась. Поговорить-то можно, язык не отвалится. И к ее удивлению протопоп дал разрешение. А уж как счастливы были дети, включая и самых маленьких.
Аввакум молился истово, вкладывая в это нехитрое действие всю душу. «Отче наш, иже еси!» В душе протопопа царило нешуточное смятение. Все было не так, все было неправильно. Мир рушился у него на глазах, и зацепиться за что-то не удавалось, никак не удавалось. То, что было раньше, оно понятно. Никон, враг заклятый, грекам поддался, веру кроить начал. Страшно. Да обыденно. И царь, который друга своего послушал и его протопопа в ссылку загнал, тоже все понятно. И воевода, с которым были разногласия, да такие, что и вспоминать страшно. Чудом тогда не умер. Тоже. И даже возвращение из ссылки. Все было понятно. Но то, что происходило сейчас, как? Это школа. Царевич собрал с улицы детей, которым идти некуда. Заботится о них, учит. Да и сам с ними учится. Где такое бывало? А зачем здесь он? Аввакум ждал многого, что его будут уговаривать, переубеждать, заставлять. Он не ждал спокойных слов мальчишки. Подумай, других за собой поведешь. Куда? Он не знал, чего ждать дальше. Он не знал. И это было по-настоящему мучительно. Раньше-то все было просто. Черное, белое, друг, враг, вперед из песней. А сейчас разговор с царевичем, да и его нынешнее бытие, ввергали мужчину
в область полутонов, где все было размыто и не было ориентиров. И как жить в этом мире, он не знал. Молитва, успокоения не приносила.
Наконец мужчина поднялся с колен и собрался уже было уходить, как...
Тяжко.
В дверях стояла девочка. Простая белая рубашка. Темные волосы разметались по плечам. Взгляд темных глаз непривычно серьезен. Она не спрашивала. Она смотрела куда-то вглубь. Аввакум даже не сразу узнал ее.
«Государыня Софья!»
Девочка вздохнула, прошла в храм, чуть шлепая пятками по доскам. Посмотрела на икону Божьей Матери.
«Она говорила, что тяжко будет. Только я не думала, что так».
«Она?»
«Она хорошая и добрая, просто грустная. И ей больно за нас всех. Правда, страшно, когда дети друг друга понять не могут».
Протопоп растерянно кивнул.
«Страшно? Еще как! Только вот от этого разговора еще страшнее. Не будь они в храме, нечистью бы посчитал царевну. Только вот стоит девочка перед иконой. Смотрит, крестится двумя пальцами, как положено, и не развеивается с диким криком, не горит. Святой воды пальчиками касается и спокойно.
И матери от этого больно. Царь в одну сторону тянет, ты в другую потянешь. А понять друг друга и поговорить вы не можете. Никак не можете. И за тобой люди пойти могут, и за ним людей поведут. А потом брат на брата встанет. А радости от этого только врагам прибудет.
Государыня!
Темные глаза сверкнули так, что протопопу даже жарко стало.
Никто тебя не волить не будет. Захочешь остаться — останешься. Нет. Уйдешь, воля твоя. Только один, ты в поле не воин. Здесь же есть у тебя возможность помощников себе вырастить. Тех, кто знамя твое поднимет, кто слово твое далее понесет. Цари не вечны, только царь небесные прибудет вовеки. Думай, где ты больше пользы принесешь? В ссылке, в которую тебя царь вернет, или рядом с царевичем, да и мальчишками. Коих воспитать можно, объяснить, научить. Хорошо думай, Аввакум, потому что сейчас за тобой Русь стоит православная. Сам упадешь, не беда. Беда, что других за собой потянешь.
Речь девочки становилась все более бессвязнее. На губах появилась пена.
«Сто лет пройдет, за веру старую жить будут. 200 лет пройдет, те, кто истинно верят, сами гореть будут. 300 лет пройдет, и веры не будет. Забудут ее, как и не было. 400 лет пройдет, и приидет царствие Антихристова. Вера как лопата станет. Будут ей души вскапывать, да золотой урожай собирать. А о спасении тех душ и дела никому не будет. Выбирай, отче, сейчас выбирай, чтобы потом не случилось такого.
Глаза девочки расширились, по губам текла пена, она упала на колени, но что-то пыталась еще говорить.
Огонь и кровь за тобой стоят. Куда ни пойдешь, за собой поведешь. Только направо люди пойдут зрячими, а налево — слепыми. И кровь польется, алая, православная. Нет!
Последний крик сотряс детское тело, и Софья упала на пол. Замерла там, как маленький зверек съежилась. Аввакум опустился рядом на колени, первым делом перекрестил царевну. Но той, что крестное знамение, что гром небесный, сейчас были одинаковы.
«Нет, нет, нет!»
Детское тело било крупная дрожь. Аввакум коснулся темных прядей, потом вздохнул и поднял девочку на руки. Взгляд темных глаз был застывшим и невидящим.
«Нет, нет, нет!»
Что же она сейчас видела? 10 минут понадобилось протопопу, чтобы вломиться в царевнины покои, растолкать служанок и сдать девочку им с рук на руки. Сам же он остался за дверью, чтобы спустя 20 минут услышать от девчонки-служанки.
Горячим вином ее напоили с травами. Уснула.
Аввакум кивнул и пошел к себе. Ни на минуту он не усомнился в словах малолетней провидицы. Бывало такое, бывало. Он сам слыхал. Нечистый? Нет. В храм ему доступа нет. Значит, за ним выбор. А вот Какой? Но почему-то казалось мужчине, что уйти он отсюда не сможет. На следующий день Софья из светлицы не вышла, а Алексей Алексеевич, навестивший сестренку, сообщил Авакуму, что все с ней в порядке, отлежится, успокоится, не в первый раз. На просьбу же о встрече ответил согласием, но ближе к вечеру. Вот после вечерни Аввакум и пошел к молодой царевне. Девочка лежала в постели, водила пальчиком по строчкам псалтыря.
«Читаешь, чадо?»
«Да, отче».
«Как ты чувствуешь себя?»
«Хорошо, благодарствую. Мне Марфа сказала, что вечер я в храме упала».
«А ты не помнишь?»
Софья покачала головой.
«Ты в храм пришла помолиться, верно? Потом меня увидела».
Детские глаза были абсолютно прозрачны и невинны. Она просто не помнила. Аввакум бился с ней еще минут 10, но потом махнул рукой и отступился. Действительно, откуда ребенку помнить такое? Да и к лучшему, ежели не помнит. Протопопу надо было серьезно обдумать свои дальнейшие шаги. Так что он попрощался с девочкой, благословил ее напоследок и ушел, думая о своих дальнейших планах. Впрочем, если бы он увидел девочку спустя 10 минут... его уверенность в себе точно поколебалась бы. Софья отложила книгу, от души потянулась и вылезла из кровати, а потом спокойно, как была, прошлепала в покое к Алексею. А кому тут ее корить? Слуги? Те смолчат, коли жизнь дорога. Марфа, разве что. Но кормилица на сегодня отпросилась. И хорошо, пусть погуляет.
«Все в порядке?»
Царевич тоже не спал, ожидая сестру.
«Если он не попросит разрешения остаться, зови меня крокодилой!»
Ухмыльнулась Софья.
«А кто это?»
«Зверь заморский. Рассказать?»
«Расскажи».
«Ладно. А ты Аввакуму вот что скажи».
Софья рассказывала сказку попутно, объясняя Алексею, что надо сделать. И довольно улыбалась. Сыграть эпилептика она не смогла бы,
но чуть мыло в рот, гадость, и чистая правда, сказанная ею, привели товарища в надлежащее состояние. Теперь еще раз объяснить все брату, и у нее появляется первый союзник.
Свою гвардию формировать надо, в том числе и идеологическую. А кого лучше взять?
Не Симеона же. Тьфу-тьфу-тьфу, не поминаем к ночи.
Девочка еще довольнее улыбнулась. Как хорошо, что она еще ребенок. Вот кто ждет от малявок такого изощренного коварства? Никто.
Вот и не ждите. Мы хорошие.
К третьему разговору Софья готовилась с момента окончания второго и готовила брата. Этот разговор либо обеспечит их союзниками в перспективе и позволит повернуть все в свое русло, либо неудача. Чего бы девочка не отдала, чтобы говорить сама. Но, к сожалению, ее место было десятым. Царевны тут права голоса сильно не имели. Уж тем более в глазах Аввакума. И факт ее правительства тут немного изменил. Ребенок-с. И вот настал знаменательный день. Аввакум попросился к царевичу на прием и был назначен на завтрашний день. Вечером Софья еще раз прорепетировала с Алексеем и еще раз порадовалась за брата. Алексей вовсе не был дураком. Умный, серьезный мальчишка, который отчетливо понимал прелести раскола. Уж то-что, а ужастики Софья рассказывать умела. А что может быть страшнее, чем когда брат на брата, отец на сына? Но на всякий случай под стол она спряталась и была вознаграждена сполна за свои старания. Аввакум вошел в кабинет, как полководец армии, не сломлен и не побежден, но готов обсудить условия перемирия. И с порога наткнулся на доброжелательную улыбку. «Присаживайся, отче. По-добру ли, по-здорову?»
«Благодарствую, царевич, все, слава Богу. Живем у тебя, как у Христа за пазухой».
Алексей опять промолчал, и Аввакум продолжил первым. Софья молча переживала под столом.
была пара развилок, на которых он мог бы свернуть, но, опять же, все предсказуемо. Вопрос в другом. Как воспользуется ее наработками Алексей?
«Только объясни мне, убогому, чего ты всем этим добиваешься?» «Уж не прогневайся, царевич, не могу я этого понять».
Но на этот вопрос Алексей и так бы ответил.
«Жил-был один великий полководец. Давно жил, уж кости его истлели. И когда его спросили, что ему надо, он так и ответил: трава для коней, вода для людей, будущее для детей. Вот я такое будущее и строю, где дети не будут под подворотнями умирать, где будет войско, способное защитить Русь-матушку. Пусть мал я, до начала положено».
Аввакум кивнул.
«Да, и дети мои тоже учиться начали. Ежели против ты...» «Нет, царевич, по душе мне дела твои. Вижу я, что это от Бога. Но о другом поговорить хочу. Ведаешь ведь ты, что Никон — пес смердящий».
Алексей вскинул руку.
Этот момент Софья тоже предусмотрела. На самом деле, у любой беседы не так много развилок, и их можно просчитать. Например, если вы встречаете на улице соседку, о чем пойдет разговор? Погода, здоровье, дети, соседи. Где-то так? Ну уж точно, не об андронном коллайдере, если это не два физико-ядерщика. И уж точно можно было предсказать хулу в адрес хоть какого-то священника, хоть бы и Никона, которого с некоторых времен Аввакум сильно не любил. Из чего бы это?
«Отче, ведь собор его признал патриархом. А говорят, каков поп, таков и приход. Можем ли мы хулить человека за то, что заблуждался он? Один Бог всеведущ, а мы грешные».
Вот тут протопопа осекло, и сильно. Ведь действительно, патриарх сами выбирали, сами слушались, а теперь такое. Действительно, нехорошо как-то.
Нет, протопоп бы и покричал, и поругался, но... На что?
На то, что Бог всеведущ, что люди глупые, что собор. Так и он ведь не последним человеком и был, и есть. Да и глупцом себя перед Алексеем выставлять не хотелось. Успел уже протопоп оценить царевича. Успел. Хотя и не подозревал, что оценивает его по совокупности с Софьей.
И то верно, государь-царевич. А только и грех великий на нем. Старые книги он править взялся. Ересь латинскую в них внес.
Протопоп еще перечислил несколько случаев той ереси и замолк, глядя на Алексея. Царевич выслушал, не особо вникая, и кивнул.
«Правда твоя, отче. А теперь скажи мне, что с этим делать надобно?»
Ответ был прост и пространен, то есть слов-то было много, но суть одна и та же. Бороться с проклятой ересью, обличать и клеймить, разносить в пух и прах и еще потоптать ногами, а Никонян презренных.
Алексей честно дослушал все до конца, покивал и уточнил. «Братоубийственную войну развязать хочешь? Смуты нам мало было. Ведь брат на брата пойдет, и нигде не сказано, кто кого одолеет».
Аввакум высказался опять. Судя по его словам, добро обязано одолеть зло, поставить его на колени и жестоко убить, а то как же? Алексей выслушал и покивал, а потом задал простой вопрос.
«Скажи мне, протопоп, а учить всех лично ты станешь? Вот одолеешь ты ересь, а какие книги людям-то дашь? По каким псалтырям и требникам читать будут? По каким канонам служить станут?»
Упс! Вот об этом товарищ точно не думал. А зачем? Главное, ребята, ломиться вперед на боевом коне. А что там у коня под копытами, черт его знает.
Алексей покивал и добавил. Ведь каждый поп по-своему сейчас обучает. Хоть и неправильно, Никон многое делал. А только разве единый образец не нужен?
С этим Аввакум и спорить не собирался. Нужен, но правильный.
Где взять?
Моисеев же Господь послал в скрижали. Вот, надо на Бога и надеяться. Разве нет? Молиться буду, и Бог пошлет мне подходящие книги.
Алексей кивнул еще раз. Отче, так мы и ждать не будем. Я в Москву поеду. Отцу в ноги упаду. Скажу, что вера наша древняя, и нельзя такое дело наспех делать. Пусть еще раз перепроверят. А только и ты не откажи уж в любезности. Я тебе дам людей, которые латынь да греч знают.
Греческий. Встречалось и такое разговорное. Примечание автора.
«Они для тебя будут книги переводить, а ты людей подберешь,
и будешь все расхождения записывать. А то как же иначе? Я тебе верю. Человек ты честный и искренний. Слова не исказишь, потому как кощунство это.
Аввакум закивал, но Алексей опять поднял руку.
«Ты подумай! Не бросайся головой в воду. Я от тебя многое требую. Ты буквы не исказишь, но что, если войдет она в противоречие с тем, как тебя учили? Всякое бывает, когда святое из уст в уста передается. Поэтому поразмысли. И ежели ты согласен будешь, брошусь я отцу в ноги и умолять буду. Потому как ежели я вымолю у отца это право, а ты меня подведешь...»
Угрожать он не стал. К чему?
Угрозы — признак слабости. Да и вообще человек сам себе прекрасно дорисует все самое страшное, как букву в темном шкафу. Может, это изначально вообще кот был, но страх ему такие рога и копыта подрисует. Аввакум заверил, что не подведет ни в коем разе. Но царевич отослал его и вытащил из-под стола сестру.
«Ну что, заяц, справились?»
Софья крепко поцеловала брата в щеку и принялась хвалить.
«А разве не умница?» «Да еще какой!»
Давая протопопу время на размышления, она давала его и себе, на натаскивание брата и на разработку стратегии. Софья собиралась провернуть с никонянами и староверами нечто вроде выборов. Сделать так, чтобы уступки были видны, но значительными они не были. Пока еще новый канон не установился, это можно сделать. Алексей Михайлович далеко не дурак. Если ему объяснить, к чему может раскол привести, он поймет. Аввакум сейчас, благодаря своему неистовству, стал знаменем недовольных. И ведь за ним пойдут. А дальше классика. Кровь мучеников — это семя церкви. И пошло. Старообрядцы, еретики. А в конце? Католик с гугенотом опять сошлись в бою? Вот еще. Это пусть в просвещенной Европе собачатся. А мы постараемся этого не допустить. А так, Аввакум получит свой кусок мяса и жирный, книги и переводчиков. Пусть ловит блох, оно и к лучшему.
а как выловит, избрать нового патриарха, да и выпустить их на теологическую дискуссию при всем честном народе. Пусть раз 10 пособачатся, пока всем не надоест. А когда надоест, царь объявит, что благодаря слугам своим нашел истину. Под кроватью валялась со старыми носками. И внесет пару изменений в новый канон. И все будут счастливы. Как же, они ведь сами решали. Это как с выборами. Козе понятно, что голосование, головонимание ничего не решат. Но народ чувствует себя причастным к чему-то и при деле. Хотя все кресла, и президентское, и возле президента, уже лет на 40 вперед расписаны. Не стоит лишать барана иллюзии выбора бойни. А все изменения Софья планировала проглядеть сама и выбрать нужные, то есть те, которые со временем помогут плодить не просто слуг Божьих, а тех, кто будет все силы класть на пользу человечеству. Возвращаясь к тому же архиепископу Луке, ведь потрясающий человек был, сколько всего сделал. И волки будут сыты, и овцы целы. И патриарху надо будет подкинуть мысль о централизованном обучении всех попов. Хоть и не любила Софья РПЦ, но ведь могут же и они пользу приносить, а не только водкой торговать, как в 90-е. Навозом и тем поля удобряют. Неужели для церкви применения не найдем? Одним словом, по расчетам Софьи, жених был готов. Осталось уговорить эмира. Сложно? Так царь-то не дурак? Наверное. Аввакуму хватило для размышлений. И, наконец, он согласился. Тем временем пришло и кое-что приятное. Софья получила письмо от своего конфидента в Англии. Джон писал, что нашел порядка 200 человек, которые готовы переехать на Русь, при условии, что их не заставят отказаться от их веры и будут платить деньги. Тут были не просто мануфактурщики, но и корабелы, плотники, моряки. А еще, что приятно, прикупил семян, о которых царевна говорила, всяких, самых экзотических. Софья попала в нужный момент, когда Кромвеля уже не стало, и все, кто его поддерживал, отчетливо поняли, что ловить больше нечего. Зато когда придет Карл, уж он выспится на всех и за все годы изгнания. Бежать? А куда? В Америку? К дикарям? Желающих было подозрительно мало. А на Русь? Так ведь не к дикарям, а на службу к московскому царевичу. Разница. Одно дело ехать туда, куда каторжников ссылали. Другое, когда тебя честь честью приглашают на службу принцу. Хоть и далеко, и страшно. Но, судя по виду Джона, медведи там не обязательно всех едят. Половину-то точно выплевывают. И платят щедро. Ну, и чего еще надо? Люди, когда они в неустроенности и в подвешенности, способны на самые героические поступки. Да, но теперь вопросы возникли у Софьи. Архангельск, млин, по здешним меркам, дальняя даль. Это не 21 век, когда можно сесть в любимого Макса, вжать педаль газа и гнать хоть куда. Плюс самолеты, поезда, пароходы. Планету за несколько суток можно обогнуть. А тут лошадка. Транспорт экологически чистый, но уж больно медлительный. Ай, был бы Макс. Кто ж царевну отпустит одну, да черти куда? Мда, это дело не пойдет. Отсюда вывод. Необходимо кого-то послать в Архангельск, встретить всех, организовать доставку. А куда? Ну, производственников, всех сюда, однозначно. А Корабелов? Ах, хоть бы и сюда. Если Софья все правильно помнила, Волга-река была не намного хуже пролива Ла-Манш. Тот был минимальной ширины километров 30 с хвостиком, а это максимальной 26. Можно ли установить верфи на Волге, на доступной ее части? Вопрос философский. Но куда пока девать Корабелов? Софья поставила себе еще одну галочку. Колонизировать Курилы, Аляску и вообще все, до чего доберется. И всерьез задумалась. Пока еще 1/6 не состоялась, и доступы к морям были перекрыты плотно. В то, что ее папаня в ближайшее время разделается с поляками и начнет отвоевывать пару портов для деток, не верилось совершенно. Делаем выводы.
Можно оставить товарищей в том же Архангельске.
Но кто за ними будет приглядывать? С кадрами-то пока швах.
Или попробовать провернуть финтушами? Сделать на пробу несколько ботиков по типу петровских, чтобы плавали по речкам. А тем временем приглядеть грамотного управляющего, подходящий лес, организовать сырье, а потом уже сплавить эту компанию в Архангельск.
Можно и так. По крайней мере, она сама поглядит, кто на что способен. Кто больше трепло, а кто деловой человек. Итак, пусть сначала едут сюда, а потом найдем, куда кого послать. И надо подумать, что мы знаем о войне. Софье позарез нужен был выход к морю, и ей очень нравился Крым. Но отбить можно, а удержать? А политическая ситуация? Девочка мысленно поставила еще пару галочек и отправилась трясти доступные ей источники информации. Надо обзаводиться своей шпионской сетью. У нас в стране на каждой лье по 100 шпионов, Ришелье.
Песенка о шпионах кардинала. Кинофильм «Три мушкетера». Слова Ряшенцева. Примечание автора.
Надо перенимать положительный опыт у старших товарищей и присмотреть, кого нужного в Москве.
Согласился ли царь на предложение сына относительно Аввакума?
Далеко не сразу, с 5-го раза и с большим скрипом.
Но все-таки согласился, что действительно спешка в святом деле неуместна. И проверить все еще раз можно бы. А почему нет?
А пока протопоп занят проверкой, народишко, он мутить точно не будет. Все польза.
Алексей Михайлович был не глуп, просто в рамках своего века.
И все, что выламывалось за его рамки, казалось ему неправильным. Но Алексей с подсказок Софьи постепенно, по одному шагу, преодолевал эту преграду. где их дело, наткнулась на сопротивление. Это в том, что касалось англичан. Не хотел тишайше иметь дело с теми, кто царя, то есть своего короля, приговорил. И точка! Поэтому Софья плюнула и подбила Алексея поговорить с Морозовыми. Тех долго уговаривать не пришлось. К тому же Глеб и Борис болели. Феодосия смотрела на Протопопа глазами школьницы-фанатки. А методики воздействия были давно отработаны. А потом Софья начала работать с информацией. Как? Да, самой царевне были недоступны многие удовольствия. Даже простой выход в народ. Сказки времен Гаруна аль-Рашида остались в Багдаде. Она бы что-то подобное осуществить не смогла. Да если бы она даже мужскую одежду надеть попробовала, такой визг бы поднялся. Никто бы не понял. Даже европейское платье было для девочки под запретом. Но тут-то ладно, черт с ним. Переживем, без париков и кринолинов невелика беда. А вывод был прост. Нельзя самой пойти к людям. Надо послать своих девушек. Им можно сходить на рынок. Вот и пусть параллельно посплетничают о том, о сём. А ещё Софья прислушивалась к разговорам бояр. И вскоре получила то, что ей было необходимо. Боярина Афанасия Лаврентьевича ордена Нащёкина. Боярином он стал совсем недавно. Был умен, самостоятелен и независим. Добивался результата любыми путями. А потому и разонравился царю. Пока царь его еще не отставил. Но поговаривали, что это вопрос времени. А Софья о нем услышала, потому что товарищ ратовал за прекращение войны с Польшей. Черт с ней, сама загнется. И начало войны со Швецией. А чего они нам выход к морю загораживают? Мы их только так подвинем. Насколько это согласовалось с планами самой Софьи? Да полностью. Натишайшего она тут повлиять не могла. А вот дать боярину альтернативное направление деятельности. Почему нет? Если мужчина умен, а дураки столько времени при дворе и в посольствах не держатся. Он понимает, что его опала — дело времени, и не слишком большого. А потом не прошло и пары недель, как боярина пригласили в Дьяково.
Афанасий Лаврентьевич оглядел невысокий забор, уделил внимание тренирующимся за оградой детям, немного помедлил. Зачем он понадобился царевичу? Ну, кое-какие намётки были. Ходили среди бояр слухи, что царевич у царя попросил что-то вроде живых кукол. Собрали беспризорников, и он теперь с ними играет во что-то вроде учения. Ну и пусть играет, не жалко. Только вот дети играющими не выглядели. Все тренировались серьезно, сосредоточенно. Да и казаки, которые их гоняли, выглядели предельно серьезными. Сама школа тоже интриговала. Аккуратные здания, странные приспособления. Определенно тут много любопытного. Вплоть до казаков, которые преградили ему дорогу.
«Кто? Зачем?»
«Боярин Ордин Нащекин к царевичу приехал».
Афанасий Лаврентьевич особенно и не возмущался. Умён был. Понимал, что пока ничего не знаешь, и ругаться не стоит. Один из казаков кивнул находившемуся поблизости мальцу, и тот опрометью помчался через двор. Долго боярина ждать не заставили. Минут через 10 он был впущен на двор, где его с почетом проводили до царевниного терема и пригласили войти. Царевич ждал в кабинете? Да, больше всего было похоже именно на кабинет. Большой стол, полки с книгами, кое-какие учебные принадлежности. Ничего лишнего. Но ребенок же... Откуда?
Здрав будь, государь-царевич. И тебе не хворать, боярин. Присаживайся. Разговор у нас будет серьезный.
Боярин поднял брови, но уселся поудобнее и приготовился к сюрпризам. Они и не замедлили.
Я тоже считаю, что нечего мне в Польше делать. Вот ежели бы в Швеции.
Это настолько согласовалось с мыслями самого боярина, что он аж воздухом подавился, слезы на глазах выступили, кое-как продышался.
«Прости, государь!»
Царевич чуть взмахнул рукой.
«Афанасий Лаврентьевич, мало ведь земли у Швеции отвоевать. Корабли нужны, верфи нужны, люди нужны».
Под каждым словом боярин готов был бы подписаться 10 раз, но продолжал молчать и слушать. И царевич его не разочаровал.
Мной послан был человек в Англию. Там как раз Кромвель умер. Народишко в разброде. А корабелы там добрые. К осени точно в Архангельске будут. И нужна мне помощь.
Жизнь моя служить моему государю.
Привычно откликнулся боярин.
«Не хочешь ли ты заняться кораблями да верфями? Мастеров обустроить, дело поставить? Да и награду за это получить по заслугам».
Афанасий Лаврентьевич обдумал предложение. «Хорошо бы, но...»
«Государь, не отпустит меня отец твой. Отец мой тобой последнее время недоволен, а потому пусть все идет, как тому суждено быть. Но человек мне нужен. И подумал я о твоем сыне. Желает ли он грех свой искупить?
Вот тут Афанасий Лаврентьевич поставил ушки торчком. Сын его, воин Афанасьевич, умудрился в своей жизни совершить ошибку. Поругался с отцом и удрал за границу, где жил на полном содержании при дворе польского короля. Каких трудов ему тогда стоило все это замять? Потом-то сын одумался, вернулся, раскаялся и искренне, но пятно уже осталось. Афанасий Лаврентьевич своим умом боярином стал, а вот сыну его многие дороги за юношескую глупость закрыты были. А ведь умен парень, языки знает. Так царевич еще и об этом? Судя по ясным, умным глазам, именно об этом. И скромно намекает, что доверит сыну под отца. Оправдает парень доверие, пойдет выше. Не оправдает, спросит с обоих.
Желает, государь-царевич. Тогда привози его сюда. Поговорим, определим, что ему делать надобно будет. Справится. Награжу. Не справится. Накажу. Поэтому думай, Афанасий Лаврентьевич. Сможет ли он? Сможешь ли ты? Я сейчас на ответе не настаиваю.
Государь, позволь мне домой съездить и с сыном переговорить.
Алексей кивнул. Время на размышления Софья тоже предусмотрела.
Ежели решишься, через 20 дней ждать буду, начиная с этого.
Боярин раскланялся и удалился.
Софья мысленно поставила себе плюсик. По всему видно, мужик очень умный. Но сколько же теперь надо Лёшку натаскивать, чтобы боярин не просёк, кто тут головной, а кто спинной мозг? А, ладно, справимся. Хотя планы Софьи едва не полетели в тартарары из-за Симеона Полоцкого. Дни летели за днями, складываясь в недели и месяцы, и все больше нового разворачивалось в школе, и все больше мрачнел бывший иезуит. Хотя бывают ли они бывшими? Иезуит — это не профессия. Это состояние души. Симеон был умен, что есть, то есть, и терпел многое. Но вот когда в школе прочно обосновался Аввакум, когда Алексей принялся отмахиваться от старца, когда царевны, кроме Софьи, и в грош его не ставят. Нет, они его честно выслушают, поговорят. Но вот вложить что-то им в голову не получалось. Он рассказывал о красотах Франции. А ему в ответ смеялись, мол, они там все вшивые да блохастые. Он про войну со Швецией. А ему в ответ улыбку. «Да на кой нам те шведы? Своих болот не хватает!» Он к Алексею с рассказами, а тот то на тренировку, то на учебу, то еще куда. Он ему стихи свои, а Алексей смеется, мол, «К чему нам такие извороты речи? Былины-то они красивее!»
Симеон действительно принес на Русь силабический стих, но в то время он вписывался как селедка с вареньем, то есть никак. Царь одобрял, а вот современники не очень. Примечание автора.
А еще рядом с ним постоянно Ванька Морозов. И протопоп теперь рядом трется. А рядом с ним вообще слова сказать не удается. Чуть что тут же про беса орет. И про латинян поганых, которые души православные совратить норовят. Да, протопоп прекрасно нашел себе врага. Без посторонней помощи. И боролся с ним, не покладая рук. Даже более того, будучи человеком умным, он решил покамест оставаться рядом с наследником и учить его в нужном духе. И к чему тут бывший иезуит? «В болото, товарищ! На родину! Нафиг!»
Последнего выражения Аввакум, конечно, не знал.
но принцип оставался прежним. Вопрос встал остро и жестко, и Симеон принялся решать его в традициях века, то есть кляузой. Сначала он написал донос, потом подумал и отправился в Москву сам. К царю его сразу не допустили. Пришлось пару дней подождать и упасть в ноги. И вот тут товарищ оторвался по полной. Царевич он приплетать не стал, как и царевен. А вот распоясавшихся казаков, Аввакумовскую ересь и школу, в которой непонятно, чему учат, неясно, кого, обрисовал самыми черными красками. По счастью, Алексей Михайлович сразу не поверил и репрессий предпринимать не стал, а вместо этого решил отправиться на лето в Коломенское, а уж оттуда одним днем без излишней помпы в Дьяково. Это было первым везением. Царь отлично понимал, что поднимать скандал в своей семье, да еще с наследником. Нет уж, ссоры из избы лучше не выносить. Разобраться по-тихому. Симеон довольно потирал ручки. Если все сложится, как ему надо, проект прикроют, а царевич окажется во дворце, где можно будет самому настроить разочарованного ребенка на что угодно. Не учел он двух факторов. Первым был боярин Ордин-Нащекин. Так вот получилось, что воин Афанасьевич, его сын, был отправлен в Архангельск. И старый лис отлично понимал всю важность этого поручения. Как-никак, наследник, будущий царь. Ежели воин ему в милость войдет, то для всего рода хорошо будет. Займет сынок со временем его место. Опять же, сына женить пора. А кто за него такого пойдет с клеймом чуть ли не предателя родины своей? Ведь сбегал, как ни крути. Зато если царевич сватом выступит, тут уж никто отказать не посмеет. Так что боярин готов был ковром расстилаться, лишь бы его сыну никто не помешал. Свои выступления при дворе он прекратил полностью. Вместо попыток уговорить царя делать то, что, по его мнению, было выгоднее для страны, он объяснял это Алексею с картами, договорами и указами. И мальчишка слушал его, не понимал, переспрашивал, пытался разобраться. И вместе с ним, что самое удивительное, училась и его младшая сестра. Не ожидал такого Ордин-Нащекин от 4-летнего ребенка.
Но Софья не только сама тяготела к учебе, она еще и брата оттянула за собой, что есть сил. И мальчишка старался.
Более того, иногда малолетка задавала такие вопросы, что старцу бы впору.
Афанасий Лаврентьевич до сих пор помнил ее шуточку про два закона. Мол, чтобы при дворе хорошо жить, надо два закона знать. Первый — царь всегда прав. Второй — если ты решил подумать иначе, смотри закон первый.
И это ребенок.
Впрочем, боярин был достаточно умен, чтобы держать свое мнение при себе, а заодно приглядываться, прислушиваться, держать нос по ветру.
Способности у него были великолепные. Вот он сейчас и обратил их на пользу делу.
Какому?
Да-да, делу укрепления своего влияния на царевича.
Не верилось боярину, что никто не решит подластиться к Алексею Алексеевичу, пока есть время и возможность. А ведь они есть. Сейчас, пока царевич еще дитя, пока на него легко надавить, настроить в свою пользу, спровоцировать в той или иной ситуации. То, что он уехал из Кремля, дало громадное преимущество. Сейчас до него добраться было труднее. Но летом, когда двор переедет в Коломенское, Алексей окажется в прямой досягаемости. И вот об этом надо с ним поговорить. А еще, когда при дворе появился Симеон и стал плакаться царю, Афанасий Первый догадался, чем это может грозить. И всю ночь его гонец нахлестывал коня, торопясь сообщить царевичу плохое известие.
Софья только выругалась и подумала, что надо было накормить и иезуита парой ложек мышьяка. А можно и не мышьяка, самую обыкновенную соль крупного помола, чтоб сожрал 5 столовых ложек и копыта отбросил.
Каков умник! Сейчас царь приедет с инспекцией, особенно если неожиданно. Найдет недостатки, разгневается. Или кто-то что-то не то ляпнет, и понеслась арба по кочкам.
Ну, погодишь ты у меня, Самуил.
Земля круглая, сочтемся.
Но пока было не до того. Три царевны схватились за голову и принялись на скорую руку заделывать огрехи и прорехи.
Да-да, и Татьяна тоже. На воле ей понравилось намного больше, чем в Кремле, и возвращаться она не имела ни малейшего желания. Зато отписала царевне Ирине с тем же гонцом. И все, включая царевича, поблагодарили боярина ордена Нащекина за предупреждение. Теперь у них есть время.
А еще Надо бы отписать обратно царю про Симеона. В лучших традициях анонимок. Да, подло. Некрасиво, мерзко. Но он сам начал, первый. А раз так, пусть получает полной ложкой по лбу. Царевна Ирина получила письмо вовремя, иначе и не скажешь. Сестры, что Анна, что Татьяна, в один голос уверяли, что счастливы, довольны жизнью и вообще. Не могла бы, сестрица любимая. Ирина могла. Да еще как! Умна была царевна, этого не отнять. Самая хитрая из сестер. Она стала дороже всех венценосному брату. И видела, что примерно тот же процесс происходит в отношениях Алексея-младшего и Софьи. Вот и ладненько. Помешать можно, но не нужно. У каждого должны быть близкие люди. Она вот брата любит. А сейчас, когда две другие сестры уехали, она рядом с ним одна осталась. И в душе, и в разуме. Разве плохо? И влиять на царя могла, хоть и немного. А сестры просили о том, что и ей было выгодно. Сейчас все тихо, спокойно, ни ссор, ни скандалов. Вернутся еще две царевны. Опять брат на части рваться начнет. Опять буча поднимется в тереме. Нет. Пусть остаются, где и хотят. Письмо пришло в утро, а вечером... Пришел и братец любимый. Сел в кресло, взглянул горестно и поделился, мол, так и так, приехал Симеон. Да такое рассказывает, что страшно становится. Не ошибку ли я совершил? С Алексеем, дав сыну слишком много воли, не к беде ли? Не получи, Ирина, письма, она бы тоже сомневалась, думала, переживала. Она же была спокойна и попыталась, как могла. Успокоить брата. Хотя бы простым вопросом. А кто клепал-то? Ах, Симеон? А кто он такой, чтоб царского сына судить? В чем вина Алексея? не прислушивается? Так и не обязан? Что с ребенком будет, ежели он с детства всяких там слушать привыкнет? Родители у него есть, а остальные вон пошли. Ты же, братец любимый, с ним воспитателей отправил. А Симеон кто? Официально не пришей кобыле хвост, так-то. Его дело было ребенка латыни учить. А он куда полез?
Сам захотел поехать.
А с какой целью? Что он вообще на Руси делает? Кто он такой? Латинянин и иезуит. Хоть и ученый, а только не вся ученость на пользу идет. Кто его в Виренской академии учил? Да и иезуиты, и латиняне. В коих православия, что в волке овечьего?
Не слишком ли он старается к власти приблизиться? Можно ли ему доверять? Тем более ребенка доверить, царя будущего. Ой ли?
Алексей Михайлович даже чуть растерялся под натиском сестры и руками развел. Человек Божий за просвещенность ратует.
Так просвещенность-то, она разная бывает. Ежели на европейский манер, так они там в разврате живут.
У нас девицы чай в строгости воспитываются,
а у них голые титьки вывалит и пошла плясать перед мужиками.
Нет, тут серьезно надо разобраться. Почему Симеон сбежал и принес донос? Не с воспитанником попытался справиться, не Аввакума обуздать, а сразу к царю.
Так что воинственный настрой Алексею Михайловичу на несколько дней сбили, а там и письмецо пришло от сына. Мол, так и так, батюшка, старец Симеон не иначе недоброе задумал. Они тут с Аввакумом Петровичем ненароком спор затеяли и переругались вдрызг. Вот старец и заявил, что, мол, протопоп наглый еще пожалеет. Не к тебе ли он поехал? Ежели так, все в воле твоей. Только сначала прошу тебя, как самого справедливого царя, обе стороны выслушать. А уж мы, как почтительные и любящие дети, любой твой приговор примем.
Алексей Михайлович призадумался.
Зная по Сабинному другу Никону, до чего доходили дела в церкви, в благочинность религиозных деятелей он
уже лет 10 как не верил. Ежели все и правда, просто распри между Аввакумом и Симеоном. Да и пес бы с ними, пусть собачатся, ежели им вера позволяет. Главное, что сын вроде бы в ересь не впал и по-прежнему отца любит и пишет здраво. Надо бы, конечно, съездить, но еще дела добавились. Болела царица, болел младшенький сынок. Сильно плох был любимый воспитатель Борис Морозов. Плохие вести шли с войны, не хватало денег. Ну, и? Тут не до разборок, выстоять бы без подпорок. Одним словом, царевна подарила сестрам почти 2 недели, и ими воспользовались с избытком. Хотя все равно времени не хватало.
Когда на утреннее построение пришел царевич, Васька и не удивился. Он всегда так и приходил, и в начале строя стоял, как бы подчеркивая, что его это ребята и его школа. Необычным другое стало, когда вышел царевич из строя, да и обратился к детям.
«Воины земли русской!»
Ребята насторожились.
«Пришла и к нам беда лихая. И иезуит коварный, старец Симеон, донос царю написал, что учат вас здесь делам черным, что ничего вы не знаете и не умеете, что школу нашу надо разогнать, а вас на улицу выгнать».
«Что?» Словно ветер по лесу пронесся, так зашумели все. Васька стоял, словно пришибленный. «На улицу? Да за что ж? Иезуиты, латиняне поганые! Появись, негодяй, сейчас перед детьми, на клочки бы разорвали. Они ж только-только себя людьми почувствовали, только воздуха вдохнули, только поняли, что заботятся о них. И опять все это прахом пойдет». И постепенно мальчишеское гудение стало складываться в простые слова.
«Не допустим! Костьми ляжем!
а не попустим негодяю.
Этого мига и ждал Алексей Алексеевич, чтобы руку поднять, ко вниманию призвать.
Хотите ли вы, чтобы все осталось по-прежнему?
Да!
Тогда слушайте, что сделать нам надобно.
И затихло все. Васька вслушивался, словечко стараясь не пропустить. Да он что угодно сделает, лишь бы и дальше учиться. Прикажут жабу съесть, сейчас же на болото побежит, ловить да пожирнее выбирать. Впрочем, такого царевич не попросил. Но сказанного хватило. Подготовиться к визиту царскому.
Верь в нас, государь-царевич. Костьми ляжем, а тебя не подведем.